Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, июль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 26 градусов. Алексей, доброе утро. Ваши техники специально обваливают трансляцию потока в приложении по утрам, чтобы привлечь народ в телегу? Очень неудобно и непродуктивно. Опять поток не работает. Мы что-то специально делаем? Нет. Нет, добрый док, это не специально. Алексей, с добрым утром, как всегда, рад слышать, отличного вам эфира, пишет Яков Лев-Виктор. Доброе утро, всем хорошего дня, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, ну и жаречь с утра, пишет Геннадий. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Александр Первый сообщает, что ему 40, поздравляем. Доброе жаркое утро, хорошего дня, пишет Леалка. Доброе утро, маме привет, тоже вас слушает, пишет Саша Зум. Доброе жаркое утро, хорошего дня, Леалка. Да-да-да. Доброе утро, привет всем. Почему вчера не было открытого эфира, спрашивает меня Джафар. Летний перерыв, Джафар, технический, связан с тем, что там студии надо переделывать и так далее, если коротко. Чемпионат какой-то вымученный, полно матчей с первым таймом, и вчера весь матч португальцы ничего не придумали, полный бред, пишет Илхом. Как мне повезло, Илхом, что я это не смотрю. Алексей, а у вас часы тоже по-имперски настроены, пишет Сталиненок. Так-так, это что имеется в виду? Что значит по-имперски? Сделаем этот день. Вот так, сделаем этот день. Вот так вот надо говорить. Сергей Чукуров говорит: доброе утро, пишет Максим. Оппозиционный блогер Айдос Садыков, бежавший из Казахстана, умер в реанимации после покушения в Киеве. Об этом в соцсетях сообщила его супруга Наталья. Ну, я, честно говоря, не знаю, кто это такой. Слышал о нем информацию, слышал, что он оппозиционер казахстанский, слышал, что у него был канал в YouTube, все традиционно. В этом канале YouTube он критиковал власть, потом слышал, что он из Казахстана сбежал в Киев, потом слышал, что на него было покушение, вот, ну и все, собственно говоря. Вот сейчас сообщили, что он умер в реанимации, об этом сообщает его жена. Доброе утро, страшно за венгерского лидера, который собирается к Зеленскому, не дай бог, якобы российская ракета там куда-то прилетит, и он же неугоден сейчас Западу, пишет Рамзес. Ну, они там возглавили сейчас соответствующие структуры, да, венгры, и им надо ездить, решать вопросы. И вот самый главный и сложный вопрос сейчас для Европы, понятное дело, это Украина. Ну вот он и поехал. Посмотрим, что он там Зеленскому скажет. Может, подскажет ему, что надо что-то думать. Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения, пишет РИА Новости. Своеобразное заявление. А как же инфляция, пишет Павлен. Так инфляция, она же везде, Павлен. Понимаете, какое дело? И высокие доходы – это вещь, так сказать, относительная. Вот, и поэтому относительно других стран, относительно того, как кто себя чувствует в мире, относительно того, как чувствовали себя некоторые люди финансово там 2 года назад и сейчас, есть изменения, о чем, собственно, и докладывают. Ну, вот представьте себе, даже, ну, они там, как один из таких, ну, серьезных толчков по оплате труда населения называют специальную военную операцию, которая началась. Ну, соответственно, я думаю, они имеют в виду бойцов наших и командиров, которые получают достойное денежное вознаграждение за свою работу тяжелую. Вот. И они вот, наверное, как-то это все сравнивают и понимают, что как бы сейчас люди лучше, больше денег получают. Плюс вы же знаете, что со специальной военной операцией, мы это даже с вами в эфире обсуждали, стали государственные предприятия, ну или те, которые работают на государство, привлекать специалистов из разных сфер, в том числе научных, для разработок в сфере ВПК и предлагать, ну, хорошие, так скажем, зарплаты. Вот, и даже по этому поводу частники жаловались, что вот у них переманивают специалистов, так сказать, забирают специалистов, а им непонятно, что делать, им надо зарплату еще выше тогда ставить, чтобы специалист остался, ну и множество разных таких разговоров. Вот. А как можно договариваться, разговаривать с Зеленским, если он даже не исполняющий обязанности президента, по факту он нелегитимный, он же незаконный президент, пишет Максим. А, да, можно и это говорить Зеленскому. Вот Орбан может приехать и об этом напомнить Зеленскому. Как разговаривать? Брать да разговаривать, чему? А, да, это, конечно, может привести к тому, что в определенный момент какие-то решения будут приняты, в том числе там, за подписью Зеленского, а кто-нибудь, воспользовавшись этим, скажет, что он там, условно говоря, никто, и поэтому то, что он там подписал, не имеет никакого значения. Американцы, в принципе, в удобном положении находятся в этом смысле. Да? Если он вдруг в какой-то момент решит оторваться от американской руки, ведущие его, то они могут сказать, что он есть никто и звать его никак, и поэтому неинтересно, оторвался он там от руки или нет. Есть мнение, что Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН, пишет J23. Но это странное мнение, потому что сбивают и у Крыма, и над Крымом, и ракеты сбивают, и что только не сбивают. Вот. Или вы имеете в виду дроны, которые... американские по типу Reaper или как он там еще называется, вот этот вот какой-то Eagle, там не Eagle. Ну, вы имеете в виду дроны американские, производящие разведку, разведдроны. Их не сбивают по другой причине, и эта причина всем известна, в общем-то, в любом военном канале, так скажем, вы можете это посмотреть, узнать. Причина в том, что если сбивать натовский вот этот беспилотник, то это агрессия военная против НАТО. Вот и все. Поэтому против нас НАТО действует через прокси-силы, для того, чтобы мы не могли вроде как НАТО обвинить в прямой военной агрессии против нас. Вот. Мы при этом говорим, что все равно, вот видите, агрессия есть с их стороны, и мы говорим, что они наводят. Они говорят, нет, мы тут вообще ни при чем, и мы в нейтральных водах, и все такое. Вот так. Да сольют Зеленского американцы при опасной ситуации, ткнут пальцем, что он сам принимал решение, а он по конституции никто. Как обычно, США выйдут сухими, пишет Ярослав. Ну да, я думаю, что их ситуация это устраивает, о чем, в общем-то, я и сказал. Global Hawk. Да, Global Hawk. Не Eagle, а Hawk. Спасибо, Игорь. Зеленский – это бывший президент Украины, и с тем же успехом можно договариваться с Януковичем, пишет Евгений. Ну, кстати... не с тем же, потому что если учитывать, что в определенный момент на Украине был антиконституционный переворот, и Януковича убрали от власти незаконными методами, то, в общем-то, больше резона договариваться именно с Януковичем, как вроде бы с представителем украинской власти последней, которая вообще была хоть сколько-нибудь легитимной. Но этот вопрос уже не поднимается в таком ключе, и я думаю, что не будет. Но при этом Белоусов дал распоряжение разработать ответ, пишет Борисыч. По беспилотникам, действительно, министр обороны Российской Федерации дал Генштабу соответствующее поручение. Я читал, что по этому поводу пишут эксперты. Ну, не просто там сторонние эксперты, а именно люди, которые там непосредственно задействованы в зоне специальной военной операции, работают там. Вот, они предположения разнообразные выдвигают по этому поводу и... как бы все говорят следующее. Первое. Вряд ли речь идет о том, что эти беспилотники будут сбивать напрямую. Вот. Есть другие варианты. Вот. Варианты по типу сопровождать их специальными тоже летательными средствами. Там, ну, может быть, самолеты, может быть, какие-то наши беспилотники с РЭБ. То есть в параллель летишь с ним и РЭБом его давишь. И, соответственно, он уже не может ни наводиться, ничего делать. Просто мешать. Вот. Соответственно, посмотрим, какой это будет ответ. Разные там есть предложения, и в интернете многое обсуждается, люди между собой обсуждают, вот, там, близко пролететь, еще что-то. Вот. Много разных вариантов, но один из таких рабочих, который я понял, это вот сопровождать его своим беспилотником, например, или самолетом, и давить РЭБом, и все. Вчера в Киеве задержали людей, которые готовили госпереворот. Оказывается, у них есть такая статья, только она выборочно применяется, пишет Григорий. Григорий, я вчера читал эту новость. Во-первых, она, конечно, от украинских ресурсов. Это первое, это надо понимать, да? Это они нам говорят, что у них там кто-то готовил госпереворот. Доверять этому сразу прямо-таки на слово не стоит, потому что это украинские ресурсы. Это первое. Второе. Читаю, как эту новость подавали в наших СМИ. На Украине там задержана группа, которая готовила госпереворот, злоумышленники хотели... Думаю, настанет ли тот светлый момент в нашей жизни, когда российские средства массовой информации перестанут перепечатывать слово в слово украинскую пропаганду? Когда-нибудь это настанет такой момент или нет? Причем у кого-то я видел, знаете, это какие-то официальные российские СМИ. Там, злоумышленники готовили. Так почему они злоумышленники? Это очень хорошие люди, если они готовили госпереворот на Украине. Это, может быть, единственное, кто мог бы сейчас спасти еще тысячи, десятки тысяч, а может и сотни тысяч украинцев, которых сейчас пихают во всякие бусы, автобусы, микроавтобусы, и отправляют на передовую. Поэтому вообще те люди, которые замыслили бы сейчас переворот какой-нибудь против Зеленского, это, скорее всего, какие-то очень разумные люди по отношению к украинскому населению, потому что Зеленский, ясное дело, решил украинское население превратить в фарш, и его ничего не останавливает на этом пути. Вот, может быть, были бы какие-то люди, которые остановили, но видите, как утверждается, они были, и как утверждается, их поймали. В общем, и в первом, и во втором утверждении у меня большие сомнения вообще в целом. Но, я говорю, меня больше всего возмущает именно вот эта вот перепечатка тупая, прям слово в слово, нашими средствами массовой информации, пропагандистских вот этих вот всех вещей с Украины. Вот это особенно мне понравилось злоумышленники. Ну, ничего себе злоумышленники. То есть какие-то якобы люди хотят сместить Зеленского, совершенно сумасшедшего клоуна, нелегитимного, который убивает людей там десятками, а то и сотнями тысяч, они его хотят как-то убрать, и мы перепечатываем за украинскими инфопомойками злоумышленники. В смысле злоумышленники? А как же тогда выглядит доброумышленники? Как это вот? Пусть бы Зеленский там сидит еще 100 тысяч лет или как? Я не понимаю. Ну, то есть, поразительная история. Вот. Как всегда я удивился некой глупости. Уж не знаю, кого там, редакторов каких-то или кого еще. Поразительно. Я не понимаю, почему нельзя, хоть чуть-чуть поразмыслить, да? Хоть чуть-чуть мозги включить в тот момент, когда ты видишь какое-то сообщение от украинской пропаганды, и хоть как-то его переработать. Хоть как-то. Два слова заменить. Там, да, группа лиц хотя бы даже, нейтрально сделай, просто группа лиц собиралась, злоумышленники, боже ты мой, доброумышленниками по смыслу верно, но не звучит, конечно, пишет Влад. Доброделы тогда, я не знаю, как угодно, но не злоумышленники, в российских, я сейчас попробую даже найти, хотите, я найду, я вчера же это все тоже читал, сейчас. Злоумышленники. Так, злоумышленники. Российская газета. Российская газета, чтобы вы понимали. Читаю дословно. СБУ заявила о задержании, в кавычках, общественников, намеревавшихся захватить здание Рады. Как утверждают в ведомстве, некая группа общественных активистов, в кавычках, готовила свое выступление на 30 июня. Под видом, цитата, под видом проведения так называемого веча, злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти. Оформили в цитату. Таким образом, еще одна цитата СБУ, прям цитата, надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри государства, что сыграло бы в пользу России. Я понимаю, в российской газете обеспокоены таким фактом, да, что-то. Этот телеграм-канал многие читают, раньше всех, почти, то же самое. СБУ заявила о задержании группы, готовящей захват здания Рады. Под видом веча злоумышленники хотели отстранить от власти руководство страны. Это какой страны? Это Украина страна, что ли? А руководство у нее какое-то? Это Зеленский, это который без выборов, сам себя выбрал или как? Злоумышленники, боже ты мой. Ну вот, вот как-то так, понимаете? Вот в такой информационной реальности и живем. Злоумышленники. Миссия Валькирия, пишет Брест. Компетентные журналисты работают на укров, пишет Вячеслав Моряк. Да не. Копипастеры, пишет Александр. Да. И даже не попытался никто взять злоумышленники в кавычки отдельно. Там, я не знаю. Нет. А вчера была пресс-конференция Небензи ВОН. Мне понравился его ответ про Талибан. Нужно говорить с ними, с теми, кто реально руководит страной. По сути, параллельно отсылка к Украине, руководством есть США. Читаем между строк, пишет Ярослав. Да не, Ярослав, там вообще-то Украина руководит напрямую Соединенные Штаты Америки, руководят, поэтому, собственно, вряд ли это параллель. Ну ладно. Там девочка-редактор в широких штанах с имбирным латте на электросамокате. Что все эти копипасты делают, пишет Саша Зум. Не знаю, не знаю. Это же не, ну как бы, вот сейчас мы привязались, да, конкретно к этой новости. Их же полно. Вот это, президент Украины. Вот просто новости слушаешь, смотришь, читаешь. Президент Украины через слово. Потом еще, видимо, как бы кажется, что президент мало сказать, надо как-то еще, да, какая-то должна быть какой-то синоним. И украинский лидер. Лидер! Ты понимаешь? Лидер! Букву не перепутали первую? Лидер! Лидер! Зеленский лидер! Ну, вы поняли. А как выяснить, что он лидер-то украинский? Как бы, может быть, пойти провести выборы на Украине? Да нет, какие выборы, вы о чем? Украинский лидер! Вождь, ё-моё, пишите! Вождь! Вождь! Вот это будет да! Потрясающе! Скоро да, Сталиненок говорит, скоро вождем назовут. Гигантское количество грамматических и орфографических ошибок, аналитика на уровне абитуриентов журфака, без мозгов, прямая перепечатка чужих ресурсов, все это реальность наших СМИ, особенно в Телеграме, пишет Альманах. Он представитель неонацистской группировки, пишет Борисович. Он просто Зеленский, можно говорить, Зеленский. Совершенно не обязательно, можете писать муж Елены Зеленской. Как вариант, муж Елены Зеленской. Сейчас новость прошла, что якобы, я не знаю, это вброс, не вброс, правда, неправда, что первый там какой-то новый Бугатти получит Зеленская. И якобы его показали, он стоит 4,5 миллиона евро, этот автомобиль. И якобы она будет первым покупателем. Не знаю, правда, неправда. Вот вчера публиковали. Поскольку я не знаю, правда это или неправда, или это такой разгон просто. Ну, соответственно, напирать на эту новость в кавычках не буду, не знаю. Хотелось бы подтверждение. Видел там ссылку на один ресурс. Я, честно говоря, не знаю, насколько это как бы серьезный ресурс. Вот, ну вот новость такая прошла. Ну я бы не удивился, она же там эти бриллианты какие-то покупала, кричала на какую-то продавщицу. Ну, в общем, не удивился, если она сейчас в тот момент, когда Зеленский отправляет людей на убой, вот, покупает себе там какие-нибудь суперкрутые машины в единичном экземпляре, чтобы на них ездить и разгоняться до 100 км в час за 2 секунды. Обсудили ролик в интернете, где мужик в очереди на концерт побил нацика в татуху свастикой надписью «Русский корабль туда-сюда», пишет Василий. В интернете мужик в Москве... А он... Не, я не видел, Василий. А что, в Москве есть люди, которые ходят со свастиками и с надписью «Русский корабль» и так далее? Реально, в Москве есть такие персонажи? Мы настолько хорошие люди, что мы даже готовы не замечать таких персонажей? Это ничего себе... Ничего себе. Вот. То же самое, что с Бахмут у вас было. Надо подсвечивать, исправиться, пишет слушатель. Бахмут, кстати, да, ударение. Да, есть, пишет Андрей. То есть натурально по Москве ходит тип, у которого татуировки свастика, значит, и русский корабль «иди туда-то, туда-то», вот это вот выражение пропагандистское. Русский военный корабль. Кстати, знаете, ну, мало кто об этом, как мне показалось, говорил. Может быть, я ошибаюсь, может быть, много кто об этом говорил, но, по-моему, мало. Вам не кажется сама формулировка очень тупой, когда говорят «русский военный корабль», ну и там дальше продолжение, да, вот это вот матершинное, «русский военный корабль». Вы когда-нибудь слышали, чтобы в нашей традиции вообще, вот, ну, там, на постсоветском пространстве где-то говорили «военный корабль»? Корабль – это, ну, как бы изначально военный корабль. Ну, то есть он всегда военный, потому он называется «корабль». Вот. А знаете, почему русский военный корабль? Потому что Russian Warship. потому что у американцев и у англичан так называется корабль. War, ну, война, да, war, ship, ну, корабль, warship. И поэтому военный корабль. То есть изначально эта тупая формулировка была придумана пропагандистами, причем у меня есть предположение, что западными. Потому что никогда никто, никто ни в России, ни на постсоветском пространстве не говорил «военный корабль». Ну, то есть это прям... И представить себе, что это говорят люди в погонах, даже несмотря на то, что это наши враги, на постсоветском пространстве все равно, да, они в погонах, русский военный корабль. Значит, они какие-то дегенераты там собрались. «Боевая лодка», пишет Илья. Вы поняли? «Просто корабль или просто судно», пишет Григорий. Правильно, правильно. Масло масляное получается? Да, я поэтому вам и говорю. То есть, когда они говорят «русский военный корабль», и они вот использовали этот, эту формулировку, да, это для чего делалось? И почему это вообще было придумано? Чтобы четко перевести на английский язык. Warship. Может быть, им даже пришло, условно говоря, вот, вот так надо сделать такую вот вещь. Ну, то есть, допустим, их кураторы западные, информационщики, говорят, смотри, как будто бы ты послал русский корабль. Там, да? Но они-то пишут по-своему, потому что у них это называется warship. И они присылают русский, Russian, да, warship, там, go yourself. Там, поняли, да? Эти придурки берут и начинают переводить. Русский warship. Военный корабль. Иди туда-то. То есть я считаю, что это прям калька с английского языка. В тупую абсолютно. Поэтому я думаю, что изначально вообще вся эта фраза придумана Западом, либо под Запад, чтобы перевести и красиво потом на майках печатать и гулять с ней там на английском языке, чтобы это было. Транслитерация называется, пишет Павел. Ну, может быть. Я видела другого русского, которому прилетело за тату на шее «я русский», а на него снимающий наехал про русский корабль, пишет Наталья. Не видел. Battleship, Battleship, пишет Грейс. Да мы тут много каких персонажей не замечаем. По улице походить, посмотреть, оторопь берет, пишет Егор. У нас в бизнес-центре с черным солнцем ходит на руке персонаж, пишет Дробик Сергеевич. Ну, это такое бывает, да. Будем надеяться, что жена прокатит на таком авто своего мужа-клоуна, и у них откажут тормоза при повороте. Это про возможную покупку очень дорогого автомобиля, нового Бугатти. Значит, ну, автомобиль Бугатти называется этой Зеленской. Но там очень интересно, автомобиль развивает скорость до 430 км в час. Это, видимо, специальный автомобиль для побега, я так понимаю. Специально сели в Бугатти и как дали в сторону Европы. Не-не, леща дали за тату про русский корабль, пишет НН. Ну, леща это хорошо за такую татуху, но вообще этот человек наверняка экстремист и, возможно, еще и украинский агент, и поэтому я бы рассмотрел его как, так сказать, с этой точки зрения. И не я бы рассмотрел, что мне рассматривать, да, а компетентные органы должны такими вещами заниматься, на мой взгляд, разве нет? А 8:36, вот вы мне ссылку прислали на видео, я посмотрел, значит, что это за видео, что за задержание, не задержание. Короче, история такая. В Москве из-за татуировки «русский военный корабль», ну вот это вот все, задержали некого Степана Зимина. Вот, а этот Степан Зимин, что самое интересное, оказывается, секундочку, участник болотного дела. И тогда, в 2011 году, он получил 3,5 года по статье 212, часть 2, участие в массовых беспорядках, и часть 1, статьи 318, применение неопасного насилия к представителю власти. Вот сейчас он вышел досрочно, называет себя антифашистом. Естественно, многие ресурсы так и пишут. Значит, ударили антифашиста. Ну, интересный он антифашист, у него потому что свастика, ну вот, на локте набита, правда, она вроде как перечеркнута. Вот вы себе как представляете человека, который бьет на себя свастику, а потом, значит, перечеркивает ее сверху и говорит, я антифашист. Это, знаете, много таких перечеркнутых татуировок будет, я так понимаю, на Украине по итогу, конечно, да? Вот. И он, наверное, сейчас перечеркнет и татуировку русский военный корабль в итоге, да, тоже надо будет там раз и перечеркнул. Я против. Слышь, сначала ты наносишь на себя там, портрет Гитлера, а потом ты просто такой полосой красной его перечеркиваешь и говоришь, я против. Вот так вот. Это удивительно. Удивительно интересный человек. И вот он стоял там на концерт на какой-то, вот этот в кавычках антифашист, вот, и в кавычках анархист, и кто он вообще, непонятно. И у него вот эта татуировка. И мужчина некий это заметил, снял это на видео. Кстати, вот слушатели пишут, что Следственный комитет будет заниматься этим делом. Правильно, правильно, не надо мимо проходить. Тут как бы человек заметный. И человек явно не исправляется. Так и ходит по Москве, по современной, вот, с татуировками соответствующего, в кавычках, содержания. Вот. А сперва русский корабль, потом корабль НАТО, пишет Ярослав. Да. На лбу вырезать, как в «Бесславных ублюдках», пишет Александр. Да-да-да, и перечеркнуть тоже потом. Естественно, перечеркнуть. Вот. Не, ну ничего, никого на лбу вырезать не надо. Вот, насилие – это не выход, но привлечь по соответствующим статьям, а я думаю, что это вполне себе экстремизм, пожалуйста, разве это не нужно? Слово «приветствую» перед кораблем набьет и в конце затрет, пишет Ник. А, «приветствую русский военный корабль». Ура! Добьет он туда, да? А, я понял, я понял. Ну, интересно, да, смотрите, казалось бы, все мы в этой жизни видели, и все мы уже, наверное, поняли относительно многих людей, но все-таки каждый раз нас кто-то удивляет. Вот в этот раз нас удивляет вот этот вот участник болотного дела Зимин. Вот. Наверняка, вот если сейчас взять и поднять там новости тех времен про этого Зимина, наверняка там все эти, так скажем, либеральные в кавычках медиа, ну, которые посбегали из России, вот, и сейчас активно Россию ненавидят и финансируют ВСУ, наверняка они за него заступались, наверное, они говорили, что он какой-то свободолюбивый, очень хороший человек, наверное, они говорили, что да разве он кидал там, да он да просто стаканчик пластиковый-то там кинул, да пластиковый стаканчик не долетел. Ну и вот это вот все в таком духе. Но это надо искать, да, это надо там погружаться в эту историю, вспоминать, кто это вообще такой. А он вот в 2024 году ходит по Москве, у него татуировка провсоушная такая, да, и антинаша, вот, антироссийская. Вот, ну, интересно, интересно, конечно. Но самое интересное то, что он реально это набил себе на шее, прям на шее, знаете, вот, ну, как бы, ну, почти на затылке у него это набито все. То есть это всем видно, это не где-то у него скрыто там, знаете, под майкой, никто не знает, а здесь прям ходит и вот все читают. Вот, мужчина отреагировал. Вот. А, оказывается, это известный персонаж, пишет НН. Да, да, да. Извините, о ком речь только подключилась. Да какой-то этот болотного дела участник вышел на свободу и набил себе татуировку русский военный корабль туда-сюда. Значит, и ходит по Москве с этой татуировкой. Его увидел мужчина, вот, честный, замечательный, прекрасный русский человек. Вот, снял это все на видео, ну и, по-моему, дал леща, короче говоря, этому персонажу. Вот, а тот стал возмущаться, мол, что такое, что такое, что происходит, что такое происходит. Ага, действительно, а что такое происходит? Сперва, да, потом, наверное, он нанесет еще себе портрет Бандеры куда-нибудь, потом его перечеркнет. Ну, и самое забавное, что отмечается, что у него на локте свастика, но перечеркнутая свастика. Человек набивает себе свастики, потом и перечеркивает их, и называет себя антифашистом. Да, жизнь ничему не учит, пишет фельдмаршал. Так я и удивляюсь, то есть, ну, это каким надо интеллектом обладать или не обладать никаким интеллектом? Какой уровень IQ должен быть у человека, который бьет такие татуировки и расхаживает по Москве в 2024 году? Как бы, вот какой уровень интеллекта у него должен быть? Вот, что он собой представляет с точки зрения интеллекта? А, может быть, он не знал, что у него там набито, там же не видно, набили в тюрьме перед выходом, когда он спал, пишет Серк. А, ну да, сзади же, на затылке, он и не знает. Вот. Потрясающе. Так, кошмар, пишет Р. Прям эквилибрист по переобуванию в воздухе. Ему в цирк надо, пишет Ярослав. Да. А что, отреагировал, свастика запрещена, например, статья, и за эту тату надо тоже так же, пишет АК. Это вы про видео, где какая-то татуировка на шее у мужика бритого, скрытая складкой, пишет Андрей. Да, 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 мне вот скинули слушатели. Ну, сначала написали, и я говорю, да не может такого быть, это же бред какой-то. Как, в смысле, кто такие татуировки бьет, что за идиоты? А я говорю, да подожди, сейчас. Скинули мне ссылку, и да, действительно, представляете. Иоланда Навальная возглавила правозащитную организацию Human Rights Foundation, пишет Василий. Да-да-да, про эту организацию вчера я почитал, и вы тут же пишете как раз об этом. С 2012 года руководил Гарри Каспаров, последний уже заявил о рейдерском захвате организации. Это очень смешно, это очень смешно. Знаете, да, рубрику? Иоланда Навальная продолжала ничего не делать, а ей давали новые и новые назначения и вручали премии, ставили руководителям разных организаций. При этом другие, значит, ненавистники России очень сильно расстраивались по этому поводу и жаловались. Вот. И я почитал там, что она пишет по этому поводу. Она говорит, да-да, я вот возглавила, это замечательно. А еще мне, нам пригодится опыт, который мы там в ФБК, экстремистская организация, вот мы применяли. А по ФБК мы знаем, что там сидит Певчих и прочие, и говорят, как бы, а что Навальная это делала у нас? Она ничего не делала. Как это так вообще? Они на нее зуб точат. Теперь, короче говоря, хозяева западные подвинули и этих персонажей, и Каспарову. Говорят, слышь, Каспаров, не, не вариант. Ты же не жена Навального. Давай, как бы, дергай отсюда, хватит тут руководить. Вот, нашими там Human Rights Foundation. Мы для чего их создавали в конечном счете? Ты все равно играешь в шахматы хуже, чем iPhone Илона Маска. Ну, Илон Маск когда-то сказал про Гарри Каспарова, который очень как-то ярко высказывался против Илона Маска, грубые слова говорил. Вот, и он сказал, что Гарри Каспаров — это человек, который почти так же хорошо играет в шахматы, как iPhone. Почти так же хорошо. Ой. А кто это, мама или дочка? Жена же Юля, пишет АК. Такая Иоланда, ее назвал же. Ну вы что, не знаете эту историю? Значит, притащили Навальную к Джо Байдену. Ну вот этот старик обезумевший, который выжил из ума и до сих пор не хочет уйти, выбыть из президентской гонки американской. Притащили навстречу. А как же не встретиться, как же не обняться? Вот. Значит, притащили туда, а он, выступая о ней, сказал, что она Иоланда. С тех пор такая вот шутка, что она Иоланда. Потому что вот Байден настолько на самом деле ценит ее вклад, настолько он разбирается в этих вопросах, и настолько для него это значащий человек, что он даже вот Иоланда ее назвал, то есть повысил, можно сказать. С простой какой-то нашей вот такой вот элементарной Юли, да, до их потрясающей, да, вот парящей где-то высоко-высоко, где вот Орлан американский, Иоланды, понимаете, Иоланда. Вот будет прикол, если Каспаров скажет, что он любовница Навального, он тоже может руководить, пишет Абили Факинфлаев. Прикол будет, если она паспорт заменит, пишет АК. Да, ну это так, малозначащая новость, просто в очередной раз показывающая там методы, подходы Запада, цену тех или иных организаций, якобы в кавычках там правозащитных, с громкими названиями по типу Human Rights Foundation, да, чтобы это как-то звучало, их цена и смысл их в чем заключается? Смысл их заключается в том, что американцы создают разнообразные структуры, через которые они пытаются влиять на общество, да, ставя в руководство этими структурами, ну, фиктивное руководство, кого-то, кому нужно поднять некий статус в глазах людей, потому что они не просто там человек с улицы, а руководитель Human Rights Foundation, между прочим. Вот. И все. Ну, а так все по типу, как нам когда-то недавно рассказал, всему миру рассказал Ходорковский, да, про конвертики, которые в определенный момент Просто приходит, и в этом конвертике написана фамилия, и значит, этот человек начинает руководить. Вот конвертик пришел, видимо, на имя Иоланды Навальной, и теперь она возглавляет Human Rights Foundation. Вот. Вот. Как известно, очень-очень сильная, мощная личность, которая невероятно много усилий приложила для того, чтобы там, построить Россию, там, вот это вот все в таком духе. Протектор, да, Борисович, да, протектор. Именно что протектор прислал вот, какой-нибудь конвертик очередной, и вот они там поменялись. Единственное, вот спасибо, кстати, да, можно же плохому человеку, да, там, предателю и экстремисту, или я уж не знаю, кто он там еще, и на агенту Ходорковскому сказать, ну, за что-то спасибо. Вот, спасибо за признание. Мы, по крайней мере, знаем, как это организовано. Вот, сидит Каспаров, вот, руководит Human Rights Foundation с 12-го года, все у него нормально, ругает Россию, проклинает там, да, борется, так сказать, с Путиным. И тут ему стучат в дверь, он открывает дверь, ему говорят, вам доставка. Он говорит, что такое? Он говорит, ему говорят, ну вот конверт, конверт. Он берет конверт, на конверте написано «Ротшильды», от Ротшильдов, вот, Каспарову. Он такой, о, наверное, скажут спасибо, наверное, скажут, какой ты молодец, Гарри, ты краса, ты так борешься, ты просто вот вообще потрясающий. И он там ломает вот этот сургуч, там такая печать такая, знаете, там герб Ротшильдов, скорее всего. Он ломает этот сургуч, достает, а там просто написано «Иоланда Навальная». И он такой, боже мой, что творится, что творится? 12 лет я руководил этой организацией. А все. Протектор сказал. Вот. Есть ощущение, что Каспаров принимает свое решение под давлением извне. Все, надо менять на Иоланду Навальную. Все, поменяли. Наверное, так и было. Здравствуйте, а вы можете выложить видео с этим человеком со складкой типа антифашка у себя в Телеграме? Анатол, ну я посмотрю. Там что-то все матершинное очень сильно. Ну, вы на самом деле легко в интернете найдете. Вот. Открывает он конверт, пишет Андрей Володяев. А там написано «Русский шахматист, иди». Да, а он, я не русский. Я не шахматист уже давно. А все, а уже не интересно, а уже никому не интересно. Да. А там просто бонус из Сбер спасибо, пишет АК. В конверте черная метка, пишет Дмитрий. Ну вот вам смешно, понимаете, вам смешно. А ведь судьбы рушатся, понимаете, судьбы рушатся. Вот весь смысл ведь какой вот заработка у людей. Они за деньги Запада ругают Россию на протяжении всех лет, сколько они могли ругать Россию. И представляете, в какой-то момент говорят, нет, ты теперь... недостаточно там, нужный персонаж. Вот. У нас есть кто-то, кто будет ругать Россию более эффективно, чем ты. Мы вот так считаем. И все. И куда? И на пенсию, понимаете? А как выглядит пенсия предателей? Я не знаю. Ну, можно посмотреть, конечно, на судьбу Березовского, который в определенный момент понял, что надо бы в Россию возвращаться. И даже письма по этому поводу писал вот, Владимиру Владимировичу. Но вот не успел вернуться. Видать, что-то пошло не так. Короче говоря, как устроена пенсия предателей? Мы не знаем, но, наверное, это какая-то страшная вещь. Там, наверное, надо, когда ты попадаешь в этот круг предателей, да, там, наверное, надо как бы постоянно соревноваться с другими предателями за то, чтобы тебя не сместили. Потому что если тебя сместят, то ты уже, получается, никому не нужен. А если ты никому не нужен, то, в общем, кто-то может подумать, слушайте, ну давайте уже используем так, последнюю карту. Скажем, что его, например, отравили русские. Вот, давайте скажем, что его отравили русские. Давайте. Что делаем? Ну, сначала отравим, потом скажем, что отравили русские. А давайте мы его застрелим и скажем, что русские застрелили. А давайте мы его повесим и скажем, что русские повесили. О, интересно. Но это все было. Давайте что-то новое придумаем. Давайте он порежется бумагой и истечет кровью. Какой бумагой? Конверта. Какого конверта? А внутри которого будет написано Иоланда Навальная. Понимаете? Вот такой. Вот это уже интересно. А может быть, он будет умирать от горя? От горя, потому что его отлучили от, значит, лоханки, из которой он там это хрючево себе наворачивал. Может быть, так? Может быть. Да, действительно, давайте он будет грустить очень сильно. Давайте, мы ему испортим настроение. Выход из этого клуба, как из мафии, вперед ногами, пишет фельдмаршал. Да, поэтому лучше не вступать в такие клубы. Вот, лучше не вступать. Лучше жить бедно и по совести. Это имейте в виду. А позвольте, а где он теперь будет харчеваться, пишет Илья? Не знаю, не знаю. Не знаю. На пенсии будет продавать паспорта хороших русских. Лохи все равно найдутся, пишет Артем. Да, да, еще можно эти лекции читать. Лекции, там что-то, советы какие-то раздавать, да, быть коучем. Сегодня первое занятие со мной. Я научу вас, как правильно ненавидеть Россию. Вот. Вот вы должны все время себе визуализировать немытую Россию. Придумайте, закройте глаза, представьте себе Россию, представили? Вот представьте, что она немытая. О, она достаточно немытая, абсолютно немытая. Ну, надо еще более немытую Россию, конечно. Представьте, в России нет унитазов. О, что, нет унитазов? Да, о, я представил себе. Представьте, русские делают ракеты из стиральных машин. Представили? Да. Представляйте дальше. Русские не умеют пользоваться электрическими чайниками и ставят их на газовые горелки, и они у них сгорают. А, о, вот это да, потрясающе. Русские умеют пользоваться электрочайниками. А что еще представить? А вот представьте себе Киев. Киев, представили себе Киев? Давным-давно Киев стоит весь, красавец Киев стоит, да, да. А теперь смотрите, представьте себе болото, 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 ничего нет. Это Москва. А, вот это да. Вот, визуализация, первый прием, визуализация. Смотрите, вы видите, русские летают по всему миру, значит, на самолетах, отдыхают везде и так далее. Видите, да? А вот теперь представьте, русские находятся в лагере, их страна это лагерь, их никуда не выпускают. Представили? Так это Украина. Ха-ха-ха-ха-ха! Научу вас, как переиграть и уничтожить Россию. Фиксируем эту фразу, переходим дальше. Ждем, когда земля замерзнет. Следующий шаг, пишет Борисыч. Сеансы одновременной игры в шахматы, в парках, параллельно лекции, пишет Павел. Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения в 2023 году. 94,6 миллиона человек в Евросоюзе, 21% населения находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Служба Европейского Союза, Евростат. Что-то я не понял, пишет Алексей. А все вы правильно поняли, Алексей. Русские, давайте, визуализируйте, русские стоят в очереди в закрытый Макдональдс, русские никогда не смогут сделать булочку с котлеткой, у них не получится, они не могут сделать булочку, разрезать ее напополам и положить туда котлету, это невозможно, русские не способны, визуализировали, вот так оно и есть, хорошо? Ну вот, как-то Виватенко давал цитату политического эмигранта. «Я через год после эмиграции из России забывал все эти преступления царского режима. Осталась только тоска по родине. Если у других не так, то они не русские», пишет «I believe I can fly». Ну, это вот цитата. Так, «Будет работать курьером и у Оланды», пишет Дмитрий. «Еду на работу, такое прекрасное утро, такой чудесный день, может, есть темы полегче? Здоровье, кухня, дача. Ну что вы, каждое утро одно и то же», пишет Сергей. Да ладно, я первый раз вообще вспомнил про Каспарова, в самом деле, первый раз в жизни вообще его упоминаю. Я могу и дальше его не упоминать, если честно, но просто там такая ситуация произошла. Он там, там протектор переназначил руководителя Human Rights Foundation, понимаете? Вот, и ничего сделать невозможно с этим, понимаете, ничего не сделать. Но... Пойду ежей наловлю, есть хочу, да, в России едят ежей, представили, да, о, прекрасно. Русские стонут от санкций Евросоюза, представили, да, о, давайте еще введем какие-нибудь санкции, вот. А представьте агонию русских по вопросу картошки фри, пишет Борисыч. Давайте визуализируем, пишет Василий. Эти русские стоят у гостиницы, куда должен приехать какой-то чернокожий артист и скандирует его имя. Представили? А, черт, ведь это на самом деле было, пишет Василий. Но тут подстава, понимаете? Он не должен был приезжать в Россию. Тут другое, Василий. Представьте, ни один певец ртом из Запада не приезжает в Россию. Все они едут во Львов. И вместе с Шоном Пеном и Анджелиной Джоли, вот, скрываются от фейковых ракетных атак. Вот. И специально для них включают сирены, и они прячутся, они бегут. Все это под камеры. Представили? Так оно и было. Вот. Как тебе не надоела эта Украина, пишет Наталья. Наталья, ну вы же мне не надоели, почему же мне должна надоесть Украина в конечном счете? Вот. А я учился с Каспаровым в одной школе, 151, город Баку, в разные годы, правда. Мерзкий тип, пишет Эльдар. Да. Этого, кстати, чернокожего артиста уже на миротворец внесли украинцы, пишет доброжелатель. Да, это экстремистский ресурс. То есть, получается, между мной и... как его там зовут-то, я забыл. А? Канье Уэстом есть что-то общее? Вот. Есть что-то общее. Мы оба на миротворцы, обратите внимание. Просто хотел сказать об этом. Канье! Ты меня понимаешь теперь. Я, в принципе, тоже могу. Нет, не могу. А у меня рядом Кузьминский парк. Пойду белок наловлю на обед, пишет Михаил Сергеевич. А вчера еще сказали, что в сентябре можно будет, может будет его концерт. Только представьте, что сейчас творится в умах, пишет Борисыч. Да думать ни о чем больше не можем, если честно, Борисыч. Ну, здесь откровенно думать ни о чем не можем. Не знаю, а вот на, если концерт будет Канье Уэста, куда детей деть на это время? Есть какой-то, ну, такой детский дом на пару дней, так сказать, избавят, и от стариков избавятся, чтобы нормально отдохнуть в следующий приезд Канье Уэста, нормально постоять где-нибудь его, поприветствовать, понимаете, потому что ужасно в этот раз далеко не все, да, всего лишь какие-то жалкие тысячи его приветствовали. В следующий раз, я считаю, его должны встречать миллионы, безусловно, безусловно. Потом не было портретов. Хотя это странно. Вот. Никто даже не разработал никаких вариантов надписи на мавзолее. Когда, вот знаете, было Ленин, Сталин было, а вот Ленин и Канье. Или Уэст. Ленин, Уэст. Да, нет никаких конкретных реальных предложений. Вот. Никто не предложил ему стать почетным гражданином Мордовии. Короче, вообще прошляпили визит, безусловно. Вот все, кроме Гоши Рубчинского, все мы прошляпили визит этого Канье, этого великого-великого артиста потрясающего, ни одной песни которого мы не знаем. Я надеюсь, ты все-таки кроссовки посимпатичнее сделаешь. Сразу куплю, пишет АК. Не знаю, у меня вот товарищ именно вот те, которые этот Канье Уэст делает, кроссовки покупает, каждый раз хвалится. Ну, я хвалю, говорю, да, классно, классно. Угу. Думаю, боже мой, что за... Ну, мне тоже, кстати, подогнали из его дизайна кроссовки в определенный момент. Так вот лежат, что-то не хожу в них. Сразу вспоминаю его концерт в фонтане Еревана. Главное, не в фонтанах ВДНХ. Никто, кроме них, пишет Борисыч. Назвать неглинную Вестовской, пишет Сталиненок. Русские убивают селедку ради шуб, пишет Гусь за Русь. Там уже нет белок, утром проверял, голодный сижу, пишет АВ. Да, запью-ка я кротовухой ежа, пишет Дробик Сергеевич. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное, и все в таком духе. Давайте новости послушаем внимательно, а потом, может быть, найдем с вами какие-то новые темы для разговора. Может, получится у нас.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, вторник, июль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 28 градусов. А будет еще теплее. Вы хотели лето, их есть у меня. Слушайте, первый зампред Думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что законопроект об отмене ЕГЭ депутаты рассмотрят в октябре. Проект был внесен в Госдуму в июне. Авторами проекта стали депутаты от фракции ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Ну, вот. «Справедливая Россия за правду», видимо, вот так расшифровывается. Рассмотрят отмену ЕГЭ в октябре. Ну, пусть рассматривают. У меня вопрос-то к вам такой. А все-таки я много слышал споров по этому поводу. Ну, на разных площадках совершенно. А что не так с ЕГЭ? Ну вот что не так с ЕГЭ? Зачем, условно говоря, отменять ЕГЭ? Вот просто спрашиваю. Потому что я всякое слышал, ну, всякие разные доводы, почему надо отменить ЕГЭ. Но я так и не понял, почему они весомые, эти доводы. Ну, по типу, это плохо, когда детей натаскивают на ЕГЭ. Ну, типа, а есть какой-то вариант, когда хорошо, когда детей натаскивают на что-то другое или как? Я не понимаю. Вот почему ЕГЭ это плохо? Уже 35 градусов, пишет Андрей. Ну, вы же знаете, что метеорологи, они мерят в тени, а вы, наверное, где-то на солнце едете, у вас и 35. Дорогое удовольствие для бюджета, пишет К9. Да, это дорого. Ура, ждем теперь круглых отличников из южных республик на бюджетные места, пишет Ильич. ЕГЭ считаю очень сложно, тут надо учиться, и кто сдал, тот умный, пишет Андрей. Какая-то бесконечная эпопея со сдачей экзаменов, так и будем, туда-сюда, теребонькать этот вопрос. Искренне не понимаю, а страдают дети, пишет Борисович, и я не понимаю. Вот зря докопались до ЕГЭ и ОГЭ, система на старте была несовершенна, но она меняется и улучшается, зато минимизируется коррупция в вузах при поступлении, пишет Тейл. Чтобы не сваливали за бугор, пишет мои голоса в голове. Так а за бугор сваливали и до ЕГЭ, давайте будем откровенными. Я не думаю, что если кто-то, так скажем, нацелился на ценного специалиста в России и решил его купить, он очень сильно будет обеспокоен, сдавал тот ЕГЭ или не сдавал тот не ЕГЭ. Вот, ну, после распада Советского Союза очень много разных специалистов никакие ЕГЭ не сдавали и уехали, и, собственно, советскими дипломами еще уехали за рубеж и ничего. Поэтому, мне кажется, это не довод. Поначалу ЕГЭ по информатике сдавали письменно, пишет Григорий. Ну, сейчас-то нет. Год готовился к ЕГЭ, сдал на 75+, дискомфорта не почувствовал, ничего страшного в нем нет, пишет наш слушатель, видимо, молодой еще. Взяточники вступить на экзаменационные остались без прокорма, деток не пристроить через хороших людей. ЕГЭ внедряли наши враги, это главный аргумент против, пишет папа Фуфуфа. Ну, а много чего... Вот смотрите, интернет внедряли наши враги. Но мы, тем не менее, можем пользоваться интернетом так, чтобы это нам было удобно. Вот. Автомобили всякие разные, хорошие, внедряли наши враги. И мы, тем не менее, пользуемся этими автомобилями. И много чего наши враги делали, чего мы используем. И, в общем-то, нам это нравится. Да? Зачем вы называете Зеленского президентом? В новостях, пишет Алексей. Я новости не читаю, Алексей. ЕГЭ очень удобно. Есть вопросы к постановке некоторых вопросов. Нужно просто перепроверять тех, кто формулирует задания, пишет Попова Наталья. Это же болонская система обучения, поэтому это плохо, пишет Лисхитрый. А разве болонская система обучения это никогда вот это бакалавр, магистр? По-моему, ЕГЭ это отдельная какая-то история, нет? Чубайс без диплома уехал за бугор, пишет Юрий. Ну, а Максим Галкин ЕГЭ не сдавал тоже. Это из той же оперы, что и вопрос с ГАИ. Милиции только ломается детская психика, примеров много, пишет Борисович. Без ЕГЭ сколько выросли академиков, профессоров и ученых, значит, можно и без него, пишет К9. Можно и без него, конечно, а можно и с ним. Давайте назовем основной плюс ЕГЭ, основной. Ты сдаешь этот экзамен, ну, находясь в одной точке России, а документы можешь подать в разные-разные совершенно вузы. И это для тебя очень комфортно и удобно. Все. Вот это вот главный, как мне кажется, плюс ЕГЭ. И этого плюса как будто бы не будет, если не будет этого ЕГЭ. Вот и все. Ну так и что? Надо пакетом принять вместе с переходом зимнего на летнее время и выносом Ленина из мавзолея, пишет Смит. Не, нелогично выносить Ленина из мавзолея, если вы отменяете ЕГЭ. Нет, нет, это противоречащие друг другу вещи, как вы понимаете. Вот. А нужно провести народное голосование, пишет К9. Понятно, народное голосование, чтобы провести. Мы же должны какую-то систему аргументации выстроить хотя бы сами себе в голове. Так вот я спрашиваю, давайте, 7373948, а почему вот ЕГЭ это плохо? Ну, то есть, есть депутаты, которые говорят, ЕГЭ это плохо. Я такой, понятно, а почему? Ну, вот почему? Вот вы скажите, почему ЕГЭ это плохо, например. Или, может быть, вы скажете, это неплохо. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, качество образования ухудшилось или улучшилось, или не изменилось?
Евгений, понимаете, в чем дело? Это никак не связано ведь с ЕГЭ, правильно?
Нет, нет, правильно, я с вами согласен. Просто вот в целом ухудшилось, или не изменилось качество образования? Вот почему-то все сваливают на ЕГЭ. Хотя, вот, допустим, в ГАИ экзамен тоже сдают в виде тестов.
Ну,
никто
да.
не говорит, что это плохо.
Я не знаю, вот как оценить, ухудшилось качество образования или улучшилось? Вообще, как это сделать?
Вот я тоже не знаю. Почему-то есть мнение, что ухудшилось. И почему-то именно из-за ЕГЭ.
Не знаю. А вы как думаете, почему такое мнение?
А, потому что, ну...
Ну, вы так считаете, или вы так не считаете, и просто вы слышали это мнение, и вот можем порассуждать, как сказать.
Да-да, у меня нету, ну, сведений, это нужно, ну, как-то объективно оценивать, да, mm-hmm. там, тестировать, действительно, это, ну, там, ну, как-то выбрать, ну, учеников, вот, там, сравнивать, ну, это все в динамике должно быть, там, по годам и так далее, вот тогда будет, ну, действительно, точно, ну, оценка ухудшилась или улучшилась.
Mm-hmm.
А так это просто разговоры, что оно ухудшилось, допустим.
Ну, да.
Ну, сейчас действительно, знаете, вот у меня есть там знакомые и знакомых учителя.
Угу.
Вот, допустим, почему-то вот увольняют учителя из-за того, что он двойки ставит.
Двойки ставит. Вот, кстати, хотят вернуть еще двойки, оценки за поведение. Вот тоже интересный момент. Мы не обсуждали, вот. Вот тогда-то двоек поприбавится, да. Я чувствую. Во всяком случае, я за поведение получал оценки не самые лучшие, да.
Почему-то вот, ну, допустим, как это назвать, вот ценность учителя, она ухудшилась. То есть учитель, он как бы не должен воспитывать, а просто должен чисто механически проверять.
Да. Понял, спасибо большое. Давид мне присылает... скрин моего телеграм-канала, где у него высвечивается реклама какого-то невнятного человека. Имейте в виду, эту рекламу размещает сам телеграм. Вот. И для того, чтобы вам телеграмная реклама не высвечивалась, телеграм как бы требует премиум брать у него. Все. Это не я размещаю эту, в кавычках, рекламу этих непонятных людей. И я, кстати, никак не могу на это повлиять абсолютно. Как сказал доктор Курпатов, пишет Александр Первый, с приходом соцсетей дети подсели на короткий дофамин и скролл ленты, от этого и потери интереса к обучению. А взрослые не подсели на скролл ленты и, как говорят, короткий дофамин и еще что-то. Счета этого невнятного человека вчера ФНС арестовали, пишет MTWords. Это которого у меня рекламируют на, значит, Telegram, в Телеграме. Ну и прекрасно. Я вообще, я, насколько понимаю, это какой-то шарлатан, мошенник очередной, вот этот вот инфоблогер, или как там называют, не помню, как их называют. Вот. Я вообще за то, чтобы их всех посадили, у них все арестовали и все деньги отняли. Доброе утро. Насчет образования. Кратко хотелось бы изложить, но история интересная и требует побольше времени. Я постараюсь кратко, пишет Игорь. 4-5 лет назад в центре Москвы встретил человека, афроамериканец. Значит, папа из Нигерии, а мама здесь местная. Так какой же он тогда афроамериканец, скажите мне, пожалуйста, Игорь, если папа из Нигерии, а мама здесь местная? Афро-россиянин он тогда, уж чего уж вы. Ну ладно, он здесь родился, вырос, был президентом школы, парень очень интересный, его возраст 14 лет, мы о чем с ним разговаривали, но к нынешней теме хочу передать его слова. Англосаксы отобрали ваше образование у вас и вели его себе, а вам передали их бестолковые и глупые специально для того, чтобы вас оболванивать, и при этом дальше все вытекающие последствия, пишет Игорь. Ну, это все интересно, наверное, но понимаете, в чем дело? ЕГЭ, как, ну вот, как есть, это просто тест. Что будет в этом тесте, определяют не англосаксы. Задание для теста пишем мы, ну, наши пишут. Соответственно, если ты хочешь, чтобы это были оболванивающие задания, ты пишешь оболванивающие задания. Если ты хочешь, чтобы они были не оболванивающие, ты пишешь не оболванивающие задания. Все. Ну, как бы все. Вот вам ответ. Очень простой. Речь идет о чем, как я понимаю? Есть общий тест, который сдается по итогам окончания средней школы. Этот общий тест ты сдаешь, и эти результаты можно подать в разные вузы. Все. А раньше было не так. Раньше ты сдаешь экзамены в школе, вот, и вот с этим, вот, например, аттестатом, да, с результатами этих экзаменов, ты уже едешь в институт поступать. Там подаешь документы, там приемная комиссия. И там вступительный экзамен. То есть раньше был выпускной экзамен, вступительный экзамен, а сейчас один. И ехать никуда не надо, сдавать вступительные экзамены. Ты просто сдаешь один экзамен, один, ну вот этот ЕГЭ, и результат этого экзамена ты отсылаешь куда хочешь. ВУЗ смотрит твои результаты ЕГЭ и говорит, нам этот специалист, ну, не специалист, какой специалист, нам этот ученик подходит, или там, нам этот не подходит, все, там, не прошел. И система оценки для всех универсальная. Ну, для всех вообще, в любом регионе. То есть она одна и та же для всех, система оценок. Все. И говорят, мы уберем ЕГЭ. Хорошо, а вы уберете ЕГЭ как название, просто переименуете в какой-то другой экзамен это. Или вы уберете саму систему общего экзамена, который заменил выпускной и вступительный. Вот, и вернете, например, вот как было. Если вернут как было, мне кажется, это хуже, чем есть сейчас. Потому что сложно подать документы и пройти по вступительные экзамены в нескольких вузах. Особенно, если они такие интересные, крупные какие-то вузы. Это тяжело, это просто не успеешь элементарно. Вот. А если речь идет о том, что это будет просто переименовано из ЕГЭ в какое-нибудь другое название, но экзамен все равно будет один, и будет возможность электронно там, да, подавать документы в разные вузы, так переименуйте. Ну тогда зачем это все, это трата времени просто? Вот это опять, как написал Борисович, милиция в полицию, вот это все. Зачем это нам надо? Главный вопрос, который у меня возникает. Вернуться ли к той системе, когда нужно сдать экзамен в школе, а потом отдельный экзамен вступительный? Или не вернуться? Если нет, мне все равно, как называется этот экзамен. Вообще без разницы. Правильно? А если да, тогда мы встаем перед следующим вопросом. То есть считается, что вот нынешняя система, она вроде как глупых людей создает. Да, вот там ЕГЭ, это вот люди глупые там сразу становятся, потому что сдавать тесты, это глупые люди могут. Всем, кстати, рекомендую взрослым, очень умным, взять и попробовать сдать тест. По любому предмету, по которому вы считаете себя специалистом. Может быть, очень сильно удивитесь вы, что там как бы глупый не сдаст. Но это ладно. И все, и мы возвращаемся к системе, когда школьные учителя ставят оценки, выпускные экзамены, и ты с ними уже шуруешь в институт. Школьные учителя, насколько они объективны и непредвзяты? Ну, я помню, я учился в школе. Непредвзятость учителей в школе мною лично вот прямо сейчас ставится под страшное сомнение. Потому что, как мне видится, учителя в школе были всегда предвзятыми. Невероятно. Потому что у них были любимчики, у них были нелюбимчики, и все вот в таком духе. Вот. И одних они вытягивали обязательно. Обязательно они вытягивали, изо всех сил помогали, там, подшептывали на этих экзаменах. И если там, ой, ну он не сдал, ну ничего страшного, он просто перенервничал. Так-то нам, не знаю, Вася у нас отличник. Вот. А других они топили. То же самое история вступительные экзамены в институты. Как будто кто-то не знает, каким образом они были устроены. Вступительные экзамены в университеты и в институты. Приезжает какой-нибудь умный парень там или девушка поступать. Девочка там, девушка. Вот. Да, все классно и все интересно. И все испытания пройдены здорово. Но есть у кого-то знакомый, которого надо устроить чей-то сын. Вот он есть, понимаете. Ну вот его никуда не деть, он есть. И все прекрасно знают, что все зависит от того, кто в приемной комиссии. Потому что приемная комиссия может с восторгом рассказать о том, что, о боже, к нам приехал невероятный гений. О, каждый его ответ, это просто мед в наши уши. Это первый вариант. И второй вариант, может приехать умный ребенок, и его можно там растоптать на этом вступительном экзамене, превратив в ничто. Потому что любой, в любом случае, хорошо подготовленный школьник все равно проигрывает преподавателю в университете по своим навыкам, знаниям и так далее. Но это очевидно. Если вдруг школьник лучше знает вопрос, чем преподаватель в университете, тогда у нас университетское образование надо просто множить на ноль, и все, и мы должны с ним расстаться. Оно, значит, не нужно никому. Поэтому очевиднейшим образом понятно, что если ребенок сдает вступительные экзамены, вот, и его не хотят видеть, и кого-то затеяли на это место другого, так и сделают. Так и сделают. Это легко очень сделать. Разве нет? Разве так не было? Так и было. Вроде как вот логика ЕГЭ заключается в том, чтобы исключить этот момент предвзятости преподавателей в школе и предвзятости вступительных вот этих всех экзаменов и приемных комиссий. Все, нет никакой предвзятости. В каких бы отношениях ты не был с школьным учителем, даже если у вас были из рук вон плохие отношения, ты сдал хорошо тест, у тебя хорошая оценка. Без разницы. Как бы ты не ласкал слух учителя, как бы ты не пытался перед ним там преклоняться, как бы тебя не нахваливали, если ты сдал плохо ЕГЭ, ты сдал плохо ЕГЭ. Все, ты сдал плохо ЕГЭ. Как бы ты там все эти годы не распластывался перед этим учителем или всеми учителями вообще, и как бы тебя сильно не любили и не нахваливали, ну не сдал. Все. И они на это повлиять не могут. Вот. Та же самая история с вступительной комиссией. Вот пришли данные. Да, нет, все. Единственный вариант – подделка данных, да? Кто-то каким-то образом подделывает. Но я вот так смотрю, сейчас настолько жестко уже принимают эти экзамены, там, вон, даже скандал был. Детей чуть ли там не раздевали перед рамками металлоискателей. Просто вообще катастрофа, насколько все жестко. Это для чего делается, да? Почему так жестко? Чтобы там не списали, не подсказали, камеры везде висят, чтобы где-то что-то не подтасовали. Ребенок приходит, у него ручка только и все, и листочек. Все, ничего нет, ничего нет. Забыл телефон в кармане, вот забыл. Ой, у меня здесь телефон, вышел, вон пошел. Все, очень жестко все. Некоторые, наоборот, говорят, сейчас надо немножечко послабления какие-то ввести, слишком жестко, слишком жестко. А? А как система ЕГЭ весь Дагестан сдает на 99 баллов, пишет Иван. Так это вранье, Иван, это уже не соответствует действительности, причем давно. Вы типа живете в 2010 году и рассказываете из 2010 года нам свои последние новости. Это ведь не так уже давно. А вы все вот живете в той парадигме мышления. Вот у вас еще что-нибудь там, фантазии какие-нибудь могут быть. Вот. Так. Любочка у нас на медаль идет, надо подтянуть, пишет Александр. Да, типичная ситуация была. Ну ладно, если вы считаете, что там, допустим, на Северном Кавказе, да, существует такая история, что каким-то образом все равно умудряются помочь там, да, школьникам. А типа до этого им не помогали, да? Вот их учителя в их школе до этого им не помогали сдавать экзамены в школе, да? Не было такого. И потом, когда этот ученик, допустим, если речь идет о каком-то человеке, как у нас говорят, блатной, да? Ну, там, может, по деньгам, еще как-то, связи какие-то. У него здесь, в приемной комиссии, этот блат не пройдет. Никто в приемной комиссии деньги не заносил никогда в жизни, правда же? Вранье вот сейчас вот откровенное. Потому что в эти приемные комиссии деньги заносили, и немалые деньги. Это все прекрасно известно. Покупали места, да? Ну, не секрет же это, что покупали места. Поэтому я и спрашиваю вас, а что не так с ЕГЭ-то? Что не так с ЕГЭ? Вот конкретно какая претензия к этому, к этой форме экзаменации? Вот в чем проблема-то? Кроме того, что это придумали наши враги. Ну, наши враги много чего придумали. Это не значит, что все, что они придумали, это гадости, это нельзя использовать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, спасибо за эфир.
Здравствуйте. Я
из Москвы.
Пожалуйста.
Как раз-таки сейчас дочка старшая закончила 9 класс. Знаю эту тему изнутри. Я считаю, лично мое мнение, что наличие огромного количества репетиторов, которые были до и сейчас, говорит о том, что люди начали все-таки учиться и готовиться.
Ну, по логике-то значит, да.
Это значит, ну, понятно, что школа мало дает. Но, с другой стороны, у меня вот ходил 9 класс, шаляй-валяй, то ко второму, то не пойдет. Mm-hmm. Как там она вообще отучилась, я не знаю. Ну, сдала, слава богу, пускай на тройке, а та четверка эти экзамены. Mm-hmm. Но Но я так понимаю, нас, как я учился, да, вот в 95-м я закончил 9 класс, нас просто выкидывали. И правильно все говорите, блат был, и без ЕГЭ всяких, и всякие все вещи делались.
Ну да.
И также бы тащили своих, любимчиков, мамочек, которые также, извините, конечно, всегда делали подарочки на, конечно, Новый год и 8 марта.
Завести, завести в приемную комиссию свинью, например, вот, ну, когда совсем, конечно, было, как, когда совсем все бедные были, вот привезти тушку свиньи, сказать, вот у меня тут сын поступает там из села, надо,
да,
как-то...
Да, ящик вина и тому подобное. И сейчас я с вами согласен, редко с вами согласен, но сейчас согласен, что реально есть у ребят шанс, которые реально вот, ну, Ломоносова, так сказать,
ну да,
с Архангельского, да, они теперь не ножками могут прийти, а прийти,
да,
вот так
вот
получить.
Андрей пишет, вот смотрите, а есть отличие между ЕГЭ в Москве и какой-нибудь глубинке за Уральскими горами? Мне кажется, есть, он пишет. Андрей, так вот мое мнение, что его нет, основываясь на тех данных, которые у меня есть. А вы что скажете по этому поводу, Андрею?
Ой, именно по поводу разницы я не углублялся, mm-hmm, но знаю одно точно, что учителя, вот даже вот парня поймали, извините, в туалете он списывал.
Mm-hmm.
То есть они сейчас вообще не предвзят. Я когда услышал эту историю, я говорю, ну ничего, вообще ненормально, зачем это нужно? И ходишь же в разные школы сдавать, я говорю, в курсе? То есть ты сдаешь не... То есть тебя ловят другие учителя.
Нельзя подготовить себе, как это, рекогносцировка это называется.
Да, и учителя очень сильно боятся попасться на том, что они, не дай бог, там не то, что подсказали, а то, что увидели, как его...
И не донесли, да.
Да, 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 да. То есть
сообщники,
реально,
получается, да.
Очень много общаюсь с учителями, потому что в такси работаю, у меня 30% наших клиентов – это учителя и врачи. И реально они, ну, звалят людей. То есть в мое время, я повторюсь, 9 класс выкидывали всех и все. Закрывали автоматом. Я когда пришел в училище, у нас математику там 70% не знали. Уровень 9 класса
вот
просто не знали.
Вот и все. Спасибо,
вот и
да.
Все, вот.
Да, спасибо большое, спасибо за ваше мнение. Анна пишет, говорят, что зазубривание отшибает способность думать, пропадает гибкость ума. Да, Анна, действительно, зазубривание отшибает способность думать. Но, тем не менее, зазубривание, оно хоть в рамках ЕГЭ существовало и существует, оно хоть вне рамок ЕГЭ существовало и существует. Ну вот, например, нет ЕГЭ, да, в университетах уже же нет, когда ты учишься. Там есть экзамены. Ну, рассказать, как учатся в университетах люди, как ходят на экзамены, как они их сдают. Вот. Что, не зазубривают, что ли? Вот это вот попытаться выучить за один день, запомнить все билеты, то, что надо было учить семестр, надо за один день сделать. Шуток в интернете выше крыши по этому поводу, стенания все время начинаются. Как только сессия, так и, о боже, сессия, что же мы будем делать? Все надо запомнить за один день. Да, вот полгода ничего не учил, ничего не читал, а теперь надо прочитать сразу там 600 книг. И сидят, читают в кратком изложении, сидят там вместе, придумывают ответы на вопросы, распределяют между собой, у кого какой билет будет, как они будут прятать, как будут прятать телефоны, как будут прятать то, сё, пятое, десятое, как списывать, как технологически это оформить, это списывание так, чтобы всё-таки преподаватель там не заметил. И много всяких разных ещё вещей. И зазубривание, зазубривание, зазубривание. Вы хотите сказать, что система образования, когда-либо существовавшая, она исключала зазубривание, что ли? Вы хотите сказать, что есть такая система образования, при которой большинство реально разбирается в том вопросе, который ему преподают в итоге? Да это единицы всегда. Единицы. Поэтому единицы и работают по тем направлениям, по которым учатся. Новости. Вернемся к этому вопросу. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот необычная для нас, на самом деле, тема. Это вот ЕГЭ. Говорят, что в октябре будут рассматривать в рамках Госдумы. Может, отменить ЕГЭ, может, не отменять ЕГЭ. И я вот решил с вами поговорить на эту тему и спросить, а что плохого-то в этом ЕГЭ по итогу. И пока я не вижу доводов, почему ЕГЭ это плохо. Вот реально не вижу. Так вот общие какие-то вещи из разряда «дети зазубривают». Ну так дети и раньше зубрили, и сейчас зубрят, и всегда зубрили, и в институтах я вот еще могу повспоминать, как в институте учатся люди. Ну, от сессии до сессии живут студенты весело, пишет системный администратор. Да, да, вот, и это не сейчас придуманная, да, формула. Университеты готовят специалистов, а не болванчиков школьных, пишет Юрий. Так, Юрий, если университеты готовят специалистов, как тогда у нас получается такая интересная ситуация? Приходит человек с дипломом, А вы, наверное, согласитесь, что такое происходит. Приходит человек с дипломом, устраивается на работу. Его, допустим, берут на эту работу. А он не умеет работать, ну, не знает, что делать. И его нужно еще, как специалиста, фактически воспитывать в рамках уже рабочего процесса. Потому что диплом, вот у меня есть знания. А знания эти, ну, так скажем, ну, они есть. Он что-то там, видимо, где-то сдавал, он, наверное, что-то учил. А так сказать, что у него прям потрясающие какие-то навыки, и это какой-то прямо готовый специалист, ну, давайте будем честными, ведь это не так. И это касается очень многих сфер. Приходят люди, вот есть диплом, пожалуйста, вот у меня все замечательно, а работать не получается. В силу того, что этот диплом, ну, он есть и есть, а дальше-то что? Вся страна с дипломами, а дефицит в IT 1 000 000 специалистов, пишет Александр. Вот вам, пожалуйста, пример. Вот как такое может быть? Вот. Допустим, мы говорим, ЕГЭ это плохо. Хотя ЕГЭ это просто этапный момент между, да, школой и там, ну, университетом, институтом, как хотите. То есть между средним и высшим образованием. Раньше этот этапный момент состоял из двух этапов. Выпускные экзамены в школе, вступить на экзамены в университете. Сейчас это объединенный один экзамен ЕГЭ. Дальше университет. После университета человек приходит на работу, не бум-бум. Как такое может быть? Вот как такое может быть? Вот что делали 5 лет в университете, там, или 4 года, если там, я не знаю, сейчас вот бакалавр, магистр отказываются вроде от этой системы, вроде опять специалитет, но будем говорить 5 лет, да, так, в среднем, 5 лет. 5 лет чем он занимался? А я вам скажу, чем он занимался 5 лет. Он перед сессией, не учив ничего, вот так вот форточку вытаскивал, зачетку, и вот так вот и размахивал, и говорил, халява, приди, халява, приди, халява, приди. Вот чем он занимался. Понятно, чем он занимался, нет? Так знание без навыков – это пустота, но навык ты получаешь только с практикой. Сам ЕГЭ – кайф. Я бы еще добавил профориентацию в 9-11 классах на производствах, пишет Алекс Поляков. У меня друг в начале 2000-х годов окончил строительный институт, дорожный факультет. Когда устроился на работу, все было не так, чему его учили. Сказали, диплом хорошо, но можешь его спрятать подальше, он не пригодится. Это к образованию до ЕГЭ, пишет Серг. Это к образованию до ЕГЭ, это к образованию во время ЕГЭ, сейчас, и если даже отменят ЕГЭ, это все равно будет касаться образования. А давайте мы сразу поставим вопрос. Вообще, в чем основная... как бы скажет, проблема. Вот, на мой взгляд, проблема заключается в следующем. Объяснить ценность образования человеку. Ну, в данном случае, там, ребенку или уже, там, подростку, или уже взрослому человеку, да, там, 18 лет он продолжает учиться и так далее. Как объяснить ценность образования? В чем заключается ценность образования? Вот ты, например, много знаешь, ты много стараешься, ты учишься по-настоящему. Ты это делаешь, чтобы в итоге, обладая знаниями, что сделать? Там, получить хороший, высокий статус в обществе, правильно, да? Там, честно и хорошо зарабатывать ну, нормальные какие-то деньги, правильно? Жить, развиваться, что-то в таком духе. А ситуация получается какая? Ты открываешь медиаресурсы разнообразные и видишь, кто у нас прославляется, да? Ну, в современном обществе. Какие-то бездельники. Какие-то непонятные рэперы, какие-то непонятные блогеры и так далее. Вот примеры успеха. А где примеры успеха умного человека, который дубасил, значит, из года в год и в школе, и в институте, и вообще. И в итоге он вот где-то какое-то такое место почетное в обществе занимает, и все говорят, о, это высококлассный специалист, и мы его ценим. Вот, вот примеры, есть такие или нет? Вот, как мне кажется, в сфере массового вот этого, ну, так скажем, сознания, массовой информации, нет цели доказать и показать, что образованный человек – это хорошо. Вот есть... Может быть, цель, не цель, может быть, так само по себе получается, да? Есть следующее. Мы видим, как необразованные дегенераты живут лучше, чем образованные люди. Так? Ну, или не так? Вроде так. Ну, вот возьмите там эту вечеринку там в этом мутаборе, посмотрите, там какие-то гении воплоти тусовались, там какие-то академики сплошные. Нет. Возьмите блогерскую среду, посмотрите. Качество материала. Возьмите ток-шоу, посмотрите, вот там в разные, там в кавычках, специалисты там бывают на этих ток-шоу, темы, которые там обсуждаются. Как стать знаменитым, да? Для этого нужно иметь хорошее образование и удивлять всех своими навыками, да, своими знаниями. Как-то, ну, парить в этих темах абсолютно, быть восхитительным в своем интеллекте. Или просто надо быть заметным, провокационным дегенератом, там, не знаю. А сегодня мы будем сжигать эту машину на камеру, ставьте лайки. Ну, для этого не надо никакого образования. То есть ценность образования каким-то образом надо донести до людей. А каким образом донести ценность образования до людей? То есть вот, саму мысль о том, что образование ценно. Это надо показать, что образованные получают выше статус в обществе. И если образованные получают статус ниже, а дегенераты получают выше статус, возникает закономерный вопрос даже у подростка, даже у ребенка. А зачем вы, например, мои мама и папа учились, какие дипломы получали? Зачем вы все это делали? Зачем? Я сейчас сделаю какую-нибудь чепуху очередную, и я буду знаменитым, у меня будет много денег и так далее. И знаете, это даже может сработать, и действительно какой-то чепухой начинает заниматься, много денег. Родители умные, но бедные. И ребенок приходит, уже не ребенок, он уже взрослый, он приходит и говорит: видите, я был прав. Ну, я был прав. Вы дубасили-дубасили, учили-учили. Там. Вы наизусть можете цитировать литературу там, классическую, стихотворения вы там какие-то знаете. А кому это надо? Денег-то у вас нет. Смотрите, у меня машины дорогие, там, недвижимость у меня прекрасная, у меня все хорошо, я вот отдыхаю, там, езжу, куда можно отдыхать и ездить. У меня все классно, а вы вот чего? В чем ваш статус? Зачем мне быть такими, как вы? Вот ведь главный вопрос. А в современном обществе, и тут вообще ЕГЭ ни при чем. И здесь вообще ни при чем какие-либо экзамены. Это, в принципе, кризис. Да, общество, заключающееся в том, что... Для высокого статуса в обществе не нужно быть умным. Не нужно. Ну, нет такой необходимости. Все. Тупые нормально себя чувствуют. Умные не факт, что нормально себя чувствуют. Не факт. Все. Не надо быть блистательным, образованным и прекрасно там воспитанным. Не надо. Нет смысла. Получается так. И вот я думаю, что в этом основная проблема. И я думаю, что вы, скорее всего, у кого дети, школьники, именно с этой проблемой сталкиваетесь. Потому что вам нужно им донести, что они должны быть образованными. И вы им это пытаетесь донести разными методами. А дети внутри думают, а может быть и вам говорят, если хорошо контакт выстроен, а зачем они говорят, а зачем, ну зачем мне этим заниматься? Ну зачем я буду сидеть над этой книжкой? Ну какой смысл? Посмотри, вот умный нигде. А тупой, вот дурак, бегает, видео какие-то провокационные на видео снимает, подходит к человеку на улице и там провоцирует на драку. Наснимал этих тупых видео, у него денег дофига, он там на спорткарах каких-то ездит, а ты даже колесо от этого спорткара не купишь никогда в жизни. Вот что сказать ребенку в этот момент? Вот как ему объяснить? Нет, нет, ты же не хочешь быть как они? Так хочет. Так хочет, он хочет быть как они, он не хочет быть как вы. Почему он не хочет быть как вы? Объяснение очень простое. Потому что неприменимо в современном обществе знания и навыки, и грамотность. Не надо, понимаете? Потому что ты открываешь интернет и видишь психолог, который матерится через слово. Какой-то еще там человек знаменитый, какой-то коуч в кавычках, матерится через слово, грубые и так далее, ничего не знают, просто оперируют какими-то фрагментарными вещами и все. И что? Зачем? Зачем быть умным? Зачем, если широкая общественность смотрит все равно на тупых? Ты включаешь юмористическую любую программу, любую абсолютно, любую. Кроме тех, которые изжили себя, потому что там пытаются все еще как-то более-менее культурными быть. Они все мат через мат, все, все. И ты видишь, вот твое, твои мысли. Выходит какой-нибудь стендап-комик там, допустим, и говорит: а я вот из ниоткуда, а теперь я очень богатый, я себе купил, смотрите, какую дорогую машину, я еще жене купил себе дорогую машину, там, у меня недвижимость, у меня вообще все классно. Смотришь выступление этого стендап-комика, какие-то банальные вещи бытовые, какой-то мат опять вот что-то в этом духе. Ничего такого сверхординарного, человек ни в чем не разбирается. Как только видишь, как кто-то из них пытается коснуться вопросов действительно таких интересных, да, философии, религии, еще что-то, все, полный крах, не может человек ничего родить. То есть вот, и поэтому молятся, сидят на Карлина, вот такой Джордж Карлин был. Американский там тип. Можно спорить на тему того, насколько он был вообще как бы нравственный или безнравственный, он был абсолютно безнравственный. Но, по крайней мере, он оперировал какими-то вещами, которые, ну, просто недоступны в силу интеллекта вот этим персонажам. А зачем им этот интеллект? А зачем? Они говорят, а мы и так классно зарабатываем. Вы что, не понимаете, мы и так классно зарабатываем. Смешно же! Конечно, смешно. Потому что чем ниже уровень общества, тем смешнее этому обществу всякое низкое. Ну, а чего? Потому что человека интеллектуального рассмешить сложно. Потому что нужно оперировать теми вещами, которые у него есть в голове, а у тебя их нет. И на что ты работаешь? Правильно, на не очень умных людей. А неумных людей что? Правильно, больше. Ну, хорошо образованных людей всегда меньше, чем людей плохо образованных или необразованных вовсе. Все. Далее ты спрашиваешь этих зрителей, ты говоришь, зачем вы поддерживаете это все, зачем вы это смотрите, вот это низкопробное. Они говорят, да так голова устает, хочется отдохнуть. А хочется расслабиться, хочется отдохнуть. Че, я еще что-то умное буду смотреть? И вот человек, который говорит, я хочу отдохнуть, я буду смотреть что-то не очень умное и шутки про ниже пояса постоянно. Вот. Он в какой-то момент видит, что у него подрастает ребенок, и он этому ребенку говорит, надо образование, надо образование. Говорит, какое образование, ты на себя-то хотя бы даже посмотри. Вот такой еще пример может быть. Ты сидишь, смотришь этих придурков 24 часа в сутки. Ни о чем как бы шутят они. Там, не знаю, какой-нибудь блогер какой-нибудь там пердит на зажигалку. Ха-ха-ха, вот давайте все вместе смотреть. Ну, натурально это как бы есть. Видео по интернету распространяется. Ой, какая смелая девочка. Какая смелая девочка. У нее нет тормозов, она вообще безбашенная. Так, хорошо. Но если вы кого-то хвалите, все остальные это слышат, все остальные понимают, что если этого человека хвалят за то, что он, несмотря на то, что он, ну, это, во-первых, ну, молодая женщина, да, вот, там что-то где-то, простите, пердит на зажигалку, и за это все хвалят и говорят, вау, вот это да, вот это внутренняя свобода. Ну, а что вы ждете от тех людей, при которых вы этих людей хвалите? Вы что ждете, что они такие, нет? Извольте! Извольте, сударь, это не свобода! Это падение! Вот так вы ждете? А как они это... С каких нравственных ориентиров они начнут? С какой точки в пространстве они оттолкнутся? Где у них точка опоры, от которой они начнут рассуждать таким образом? Очень сильно сомневаюсь, что она есть вообще. А вы говорите ЕГЭ. Что ЕГЭ? ЕГЭ-тест. Знаешь, не знаешь. Знаешь, не знаешь. Просто тест. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артём.
Да, пожалуйста, Артём. А,
вы по поводу же ЕГЭ, правильно?
Ну, ЕГЭ, образование, что с этим делать, ну, или ничего не делать?
Давайте я вам скажу свое мнение, да? Мне кажется, оно такое, более такое конкретное.
Давайте.
Вот я послушал разговоры, они все, конечно, логичны, имеют хороший такой смысл, но в основном я вижу, люди рассуждают с точки зрения какой-то выгоды, коррупции, и так далее.
Это как?
А, ну, кто как кого-то просунул, кто где-то кому-то дал. Если сделал такую систему, то можно так занести. А если, допустим, так, то надо обыскать или не обыскать. Кого надо, того обыщут, кого не надо. Понимаете? Здесь надо смотреть гораздо шире. Дело не в том, кто как и получит какую-то выгоду. Речь идет о том, как обучать детей. Ну, или вообще вот людей. Понимаете? Вот и здесь второй момент. Когда идет ЕГЭ, ну, я буду банален, к сожалению, то речь идет просто о натаскивании человека на какие-то варианты. То есть он подсознательно, даже не имея в виду, какие будут галочки, ну, вопросы я имею в виду, клеточки, он уже на подсознательном интеллектуальном уровне начинает себя накручивать на вот эту вот систему. Понимаете? Я могу вас привести пример. Вот если помните, был такой журнал «За рулем». Хороший журнал, но еще до того, как он стал таким прозрачным. И там была такая рубрика «Как бы вы поступили?». То есть на одну страницу прямо рисовали моменты дорожные, такие даже сложные. И ставили вот эти варианты. И там достаточно было их качественно, то есть не детский сад, а было нормально сделано. Там было вариантов там, от 5 там, до 8. Вот. Но если разобраться, да, какой-то правильный вариант, но куча людей, которые бы устроил не, вот эти варианты 8, вообще не устроили, они бы решили их как-то по-другому и более эффективно. Также и здесь.
Ну, понимаете, вот в математике вот он есть один правильный ответ. Конечно, можно разными путями прийти к этому правильному ответу, но вот он есть один правильный ответ, а другого ответа нет.
Хорошо, Алексей, я понимаю, к чему вы говорите.
Это первое. Второе, вот смотрите, тесты вот сдаете, например, когда водительское удостоверение получаете. Там тоже тесты, там тоже надо выбрать правильный ответ.
Ну, Алексей, смотрите, вы рассуждаете правильно, но вы что имеете в виду, что математика – это конкретная наука, она не делится там плюс, минус, да? Но логика развития человеческого мозга, особенно в подростковом возрасте, она немножко обширнее. То есть химия то же самое, понимаете? Она, в принципе, не нужна. Ну, что вы идете в магазин, и вы там считаете хлор плюс хлор равно 2 хлор? Конечно, вам это не поможет. Но в качестве развития это очень важно.
Так никто же не отказывается ни от каких предметов. Их как преподавали, так и преподают. В чем проблема-то?
Ребенок, Алексей, ребенок заточен на сдаче экзамена. Вспомните себя, мы все тряслись перед экзаменом.
Да, ну, дураки, так я и говорю, мы все тряслись перед экзаменами сейчас. Все дети трясутся перед экзаменами. Тогда все дети трясутся перед экзаменами сейчас. Все дети будут трястись перед экзаменами, когда бы они ни были и в какой бы форме они ни были. Потому что это экзамен, это проверка.
Тест. Ну, Алексей, правильно, но если вы хотели учиться, вам, в принципе, ЕГЭ не страшно, и такой экзамен, вы учитесь
в
течение года, правильно?
О чем сказали, я и говорю, который... если ты знаешь, ты знаешь, а если ты не знаешь, то ты не знаешь.
Но пенсище надо дать, Алексей, я вот про что говорю.
Что-что?
Ребенку надо дать пенсище.
Пенсище.
Вот ЕГЭ он не дает, ну, я так образно.
Но я понял, вот я и говорю, что, может быть, пенсище-то, как вы говорите, да, то есть, ну, такой толчок, да, он заключается в том, чтобы объяснить, почему образование, в принципе, ценно, а для того, чтобы объяснить человеку, что образование ценно, оно реально должно быть ценным.
Вот, Алексей, если так рассуждать, как мы, в логическом смысле закончить разговор, то ЕГЭ ограничивает вот эту вашу структуру, которую вы только что озвучили. Вот основной экзамен, он лучше подстраивается под вот это, то, что вы сейчас сказали.
Я, честно, не вижу такой взаимосвязи, ну, ладно.
Допустим. Ну, мне трудно вам объяснить. Вот пригласите меня в эфир, я вам
прям... Ну, вы же в эфире вот сейчас. Вы же сейчас в эфире. Надо много времени, вы считаете.
Да, ну, конечно. А потом я же не специалист, Алексей. Я смотрю, как...
Так я не специалист, я же не утверждаю. Я вот рассуждаю тоже так. От себя.
Ну, в общем, смысл какой? ЕГЭ, он, к сожалению, ограничивает творческие возможности ребенка. Вот ограничивает.
Ограничивает.
Как при всех плюсах.
Ну, может быть.
Вот это, и все. А такой экзамен, он... вынужден обучаться, вынужден готовить.
Да дело в том, что там в этом ЕГЭ тоже ведь есть те части, которые так называемое творческое задание. То есть ты сначала отвечаешь на вопросики там, вот, а потом...
Алексей, ну все же в сравнении, задание. Извините. Все в сравнении, понимаете, мы же сравниваем.
Ну вот смотрите, например, там, условно говоря, вопрос. Дата начала там Великой Отечественной войны. И там несколько вариантов ответа. Допустим, 1 сентября 1939 года, 22 июня 1941 года, не знаю, 5 апреля 1953 года. Вот выберите правильный ответ. Что? Ну, они же как бы, ну, нормально, пожалуйста. Вот он один правильный, других нет.
Ну, я понимаю, да, но вот если, допустим, ребенок не будет знать, что ему не, что он будет знать, что ему не выпадут квадратики, а четкий будет диалог с преподавателем по билету, то он не только эти фразы будет учить, он будет учить фразы бомбардировок, когда началась блокада, когда закончилась, он все будет фразы, все будет даты учить.
Объясните тогда, пожалуйста, почему люди, выходя из университетов, вообще ничего не помнят, не знают и работать не могут, хотя они там должны были что-то учить.
Алексей, потому что им не нужно было учиться, они шли или по блату, или для галочки.
Нет, а ЕГЭ тогда при чем? Они вот в институт приходят люди, вот институт отучились, и уже там хоть ЕГЭ, хоть не ЕГЭ, приходит с дипломом человек, ничего не знает. Как так может быть? Вот нет ЕГЭ уже в его жизни, не существует.
Но мое мнение лично, потому что ЕГЭ более адаптировано к этой гнусной, коррупционной, ну не коррупционной, ладно, гнусной, вот к этой вот упрощенной системе, когда людьми проще уже вот...
Вы объясните, человек, вот все, ЕГЭ забыл, вот мы забыли уже, все, ЕГЭ, до свидания, значит, упрощенно было все. Из института человек вышел, из института, 5 лет что-то учился, его там учили думать, запоминать даты, вместе это все как-то, ну, там, складывать в некую историю, чтобы об этом рассказать. Выпускные экзамены в университете сдаются классическим способом,
без всяких тестов. Алексей, извините, я понял, не трать ни свое время, ни вашу передачу, потому что он дурак по жизни.
Дурак по жизни. А как вы...
Да, потому что ему это не нужно было, в принципе.
Не нужно было. Согласен.
Ну да, он просто попал в систему.
Вот. Ему это было... Вот, спасибо. Ему это было... Спасибо большое. Не нужно в принципе. Вот, я и говорю. Значит, каким-то образом нужно сделать так, чтобы было нужно. А как сделать так, чтобы образование было человеку нужно, а не для галочки? Как это сделать? Это должно быть на деле доказано, что без образования не получится. А сейчас получается следующее. Приезжает Канье Уэст. Какой он? Он сдавал ЕГЭ, нет? У него какое университетское образование у Канье Уэста? Я вот вам задаю вопрос. Я на самом деле посмотрел, что он говорил там по поводу разных вещей. Он там то за Гитлера, у него там ему понравился Гитлер, потом он ему разонравился. Человек малообразованный, объективно. Так а у нас стоят люди, вон, кричат, Канье, Канье. Может быть, кто-то из них там кандидат наук, я не знаю. Может быть, интеллектуально они его превосходят во много раз, эти люди. Но им же все равно, потому что славу получает, да, известность получает человек не за ум, не за знания, а за какие-то другие вещи. Вот и все. Вот и все. 7373948. Вот я об этом и говорю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Чертовски любопытный у вас разговор.
Вот, стараемся, да.
Первое, на самом деле у меня много молодых специалистов, которых ко мне посылают, чтобы я их немножко укротил. А во-вторых, у меня друзья, преподаватели в Бауманке и в МАИ. Угу. Так что я могу ответить, в принципе, на вопрос, с какого начнем?
А какой вам больше нравится? Я вас не ограничиваю.
А, наверное, про образование, поскольку у меня сын ОГЭ сдавал вот буквально неделю.
Это девятый класс когда, да?
Да-да, абсолютно верно. Смотрите, тут ведь суть в следующем. С помощью ЕГЭ победили коррупцию. Это прекрасно. То есть здесь мы поставили галочку. Но цель школы какая? Давайте так. Школу мы оцениваем по каким-то критериям. В Советском Союзе, ну у вас императив есть, у меня императив есть, то школа должна давать знания.
Ну да.
Так вот, сейчас в школе дали такие критерии, что ее эффективность оценивают, внимание, не по знаниям человека, не по его мировоззрению, а оценивают школу, внимание, по баллам ЕГЭ.
Угу.
Теперь, внимание, у школы есть дилемма. Либо мы все силы направляем на то, чтобы дети, натаскать детей на ЕГЭ, либо мы детям даем систему, чтобы те самые математические законы дети могли сами вывести.
А как можно, смотрите, а как можно, не зная там законы, допустим, да, те же самые математические и так далее, натаскать на ЕГЭ? Вот как это возможно?
А вот сейчас вторая часть. Самое забавное, мои друзья, которые преподаватели в Бауманке, в МАИ, они говорят, дети прекрасно могут решать какие-то задачи, стандартные, да, но как только детей просишь объяснить, вывести этот закон, почему это именно так, все, они тут же плавают. То есть пользоваться законами могут, вывести, почему закон работает, они не могут.
Вот понял. А раньше школьники это могли сделать?
Давайте так. Не все, во-первых, не все школьники могли это сделать. Я сразу говорю. Весь вопрос в приоритетах и весь вопрос в среде, которые люди могут это делать.
Просто вот Андрей пишет, что школьники никогда не могли сделать вот ту задачу, ну как бы выполнить ту задачу, которую вы сейчас поставили.
Во-первых, сколько Андрею лет? Это раз. Будь учился он в советской школе. В советской
да, скорее
школе...
всего. 50 Андрею, вот, кстати, 50 он написал.
50 Андрею, возможно. Суть в следующем. Вот когда я учился в советское время, нас вдалбливали, что твоя задача понять систему. Ты можешь ошибиться в решении, но если ты понял систему, ты на третий, на четвертый раз, ты найдешь это правильное решение. Но если ты не понял систему, то есть тут толку от тебя, что ты типичные задачи не решаешь. То есть вот это вот об этом. То есть в настоящий момент просто разомкнули связь школы и института. То есть в институтах первый год людей доучивают тому, что в школе. И то есть эффективность школы, она не про знания, она не про институт, она отдельно. Как только школу сомкнут с институтом и будет задача не ЕГЭ, а как что-то другое, тогда, соответственно, изменится приоритет, изменится задача, и под это все подстроится время.
Я понял. У нас время закончилось. Вам... Да. Я понял. Логику я понял. Вашу спасибо большое. Значит, нет смычки между школой и институт работы. В этом проблема. Интересная тема, да? Интересная тема. Естественно, раскрыть мы ее не сможем по одной простой причине. Никто не смог этого сделать за многие годы существования ЕГЭ. Вот. Но все-таки я предлагаю всем поразмыслить на досуге на тему ценности образования в головах людей. Насколько на самом деле люди хотят быть образованными, и насколько на самом деле людям, когда говоришь «образованным быть надо», понятно, почему это надо. И есть ли у нас действительно доказательства с вами того, что быть образованным – это хорошо? Если нет, нам надо их искать. Спасибо всем, до встречи завтра, и да пребудет с вами сила.